Глава 35. Виккерс заметил человека лишь после того, как тот заговорил. «Доброе утро, незнакомец!» — услышал Виккерс и обернулся. Человек стоял в нескольких футах от него. Высокий, крепко сложенный мужчина, одетый как фермер или рабочий. Только на голове у него была маленькая кепочка с длинным блестящим козырьком и перышком. Несмотря на простоту одежды, в его облике не было ничего деревенского. Перед ним стоял уверенный в себе человек, напомнивший Виккерсу персонаж какой-то книги, но он не мог вспомнить какой. На плече у человека висел колчан со стрелами, в руке он держал лук. На его поясе болтались два кролика, а на брючине виднелись следы крови. «Доброе утро», — суховато ответил Виккерс. В неожиданном появлении этого человека не было ничего приятного. «Вы один из них?» — спросил человек. «Кого вы имеете в виду?» Человек весело ухмыльнулся. «Один из тех, кто прибыл сюда по ошибке», — пояснил он. «Прибыл и не знает, где очутился. Я часто спрашиваю себя, что с ними произошло бы, приземлись они до нашего появления здесь или в какой-то пустынной местности». «Не понимаю, о чем вы говорите». «Вы знаете, где находитесь?» — спросил человек. «Я думаю, это вторая земля», — ответил Виккерс. Человек улыбнулся. «Вы угадали», — признал он. «Вы сообразительнее многих. Многие бродят вокруг, теряются и не верят, когда мы говорим им, что они на Земле 2. «Ясно», — сказал Виккерс, — «это Земля 2. А Земля 3? «Она подождет, пока не понадобится нам. Бесконечное множество миров ожидает своего часа. Мы можем осваивать их поколение за поколением. Новая Земля для каждого поколения, если понадобится. Но они говорят, что очередь других миров наступит еще не скоро». «Они?» — переспросил Виккерс. «Кто они?» «Мутанты», — ответил человек. «Те, что живут в большом доме. Вы разве не видели большой дом?» Виккерс из осторожности покачал головой. «Вы, наверное, миновали его, перейдя через хребет. Большой кирпичный дом с белой оградой вокруг и постройками, похожими на амбары. Хотя это вовсе не амбары». «А что?» «Лаборатории, исследовательские лаборатории», — сказал человек. «А в некоторых помещениях слушают». «А зачем слушать в помещениях? Мне кажется, слушать можно где угодно». «Они слушают звезды», — разъяснил человек. «Они слушают», — начал Виккерс. И тут же вспомнил Фландерса, который сидел в кресле качалки на террасе его дома в Клиффуде и рассуждал о громадных запасах знаний, накопленных в других звездных мирах, и о том, что не обязательно туда лететь на ракетах, что звезд можно достигнуть силой разума и что знания с них можно использовать. «Телепатия?» — спросил Виккерс. «Конечно», — сказал человек. «Они ведь слушают не сами звезды, а их обитателей. Вам что-нибудь известно о таком идиотском занятии, как слушать звезды?» «Да, отчасти», — ответил Виккерс. «Они заимствуют идеи у обитателей звезд. Они не могут разговаривать с ними. Они только слушают, узнают, о чем те думают, кое-что используют, но многое остается им непонятным. Если это не так, помогите мне разобраться, мистер...»
«Меня зовут Виккерс, Джей Виккерс».
«Очень приятно. Рад с вами познакомиться, мистер Виккерс. Мое имя Эйза Эндрюс».
Он сделал шаг вперед и протянул руку. Виккерс взял ее и крепко по-дружески пожал. Теперь он вспомнил, где читал о подобном человеке. Перед ним был настоящий американский первопроходец, вооруженный длинноствольным ружьем, который взялся за освоение охотничьих угодий Кентукки. Он чувствовал в нем твердость, независимость, доброе расположение духа и спокойную уверенность в себе. И здесь, в лесах Земли 2, появился новый тип первопроходца — сильного, независимого человека, который мог стать другом. Это, наверное, те мутанты, которые сделали вечные бритвенные лезвия и прочие штуковины из магазинов новинок, невинно спросил Виккерс.
«Вы быстро соображаете», — сказал Эндрюс. «Можете сходить через пару дней в большой дом и поговорить с ними».
Он переложил лук в другую руку. «Послушайте, Виккерс, а вы там никого не оставили? Жену, детей?»
«Нет», — ответил Виккерс, — «ни единой души».
«Отлично! Иначе мы бы сразу пошли в большой дом и поговорили с ними, и они доставили бы сюда вашу жену и детишек. Жаль только, что обратной дороги нет, коли попал сюда. Правда, обратно возвращаться и незачем. Я не знаю никого, кто бы захотел вернуться».
Он осмотрел Виккерса с головы до ног и усмехнулся.
«Что-то вы выглядите худоватым», — сказал он. «Плохо питались?
Рыбой и олениной. И ягодами».
«Хозяйка наготовила еды. Накормим вас до отвала, побреетесь. Я велю детишкам нагреть воды, примите в ванну, а потом поговорим. Нам многое надо обсудить».
Он пошел вперед. И Виккерс двинулся следом за ним через густые заросли. Вскоре они оказались на зеленеющем кукурузном поле.
«Здесь я и живу», — сказал Эндрюс. «Вон там, у спуска в долину. Видите дымок?»
«У вас отличная кукуруза», — заметил Виккерс.
«Уже на четверть выше колена. А дальше ферма Джека Смита. Если приглядеться, можно увидеть его дом. А там, пониже хребта, поля Джона Симмонса. У нас есть и другие соседи, но отсюда их не видно».
Они миновали загородку из колючей проволоки и пошли по полю между рядами кукурузы.
«Здесь все иначе», — сказал Эндрюс, — «чем на той земле. Там я работал на фабрике, а жил в помещении, годном разве только для свиней. Потом фабрика закрылась, денег не стало. Я пошел к людям из углеводов и получил у них продукты. Потом домохозяин выгнал нас на улицу. Я пошел к этим участливым людям снова и рассказал, что случилось. Я не знал, чем они могут помочь, и, по правде говоря, не надеялся на их помощь, ведь они и так сделали больше, чем я просил. Но кроме них мне не к кому было обратиться. А через два дня пришел человек и рассказал нам про это место. Ну, правда, он не сказал, где оно находилось на самом деле. Он сказал, что знает место, где нужны поселенцы. Он сказал, что это новые, только открытые территории, и что земля там ничья, и что мне помогут устроиться, и вместо крохотной квартирки в вонючем бараке у меня будет дом. И я сказал, что согласен. Они предупредили, что вернуться оттуда невозможно. А я спросил, какой сумасшедший захочет сюда возвращаться. Я сказал, что мы поедем куда угодно, и вот мы тут».
«Вы ни о чем не жалеете?» — спросил Виккерс.
«Это было, — ответил Эндрюс, — самым счастливым событием в нашей жизни. Чистый воздух для детишек, полно еды и места, где жить, и никаких домовладельцев, никаких долгов и никаких налогов. Совсем как в исторических книгах».
«Исторических книгах?»
«Вы должны знать про открытие Америки и первопроходцев. Пожалуйста, бери землю, сколько хочешь. На всех хватит. А уж какая она плодородная! Бросишь горсть зерен, и на тебе урожай. Земля для полей, лес для костра и для строительства. А когда пойдешь вечером прогуляться, глянешь на небо, а оно чистое-чистое, и звезды сверкают, а воздух такой свежий, что обжигает ноздри».
Эндрюс повернулся и взглянул на Виккерса блестящими глазами.
«Это самое счастливое, что было у меня в жизни», — повторил он, словно боясь, что Виккерс будет возражать.
«А мутанты?» — спросил Виккерс. «Они вам не надоедают? Не командуют вами?»
«Они только помогают. Одного робота присылают, чтобы помочь в работе, а другой робот ходит к нам 9 месяцев в году и учит детишек. Робот-учитель для каждой семьи. Что вы на это скажете? свой собственный учитель, совсем как семейный воспитатель у богачей на той земле.
А они вас не раздражают? Вы не чувствуете, что они выше вас по развитию? Вы не испытываете к ним ненависти за то, что они умнее вас?
«Сэр», — сказал Эндрюс, — «не дай бог кто-нибудь из наших услышит ваши слова. Вам не поздоровится. Когда мы попали сюда, они нам все объяснили. Они нам изложили свою доктрину. Вот-вот, они объяснили, как обстоят дела. Они изложили нам правила, их не так много».
«В частности, не иметь огнестрельного оружия», — сказал Виккерс.
«Это одно из правил», — согласился Эндрюс. «А откуда вы знаете?»
«Вы охотитесь с луком».
«А если вы не поладите с кем-то или поссоритесь, вы идете в большой дом, и они разрешают ваши разногласия. Если вы заболеете, вы сообщаете им, и они присылают доктора и все, что нужно. Большинство правил нам только на пользу».
«А как обстоят дела с работой?»
«Работой? Вы должны зарабатывать деньги?»
«Пока нет», — сказал Эндрюс.
«Мутанты дают нам все, в чем мы нуждаемся. Мы только должны обрабатывать землю, чтобы иметь пищу. Они называют это... пасторально-феодальным периодом. Вы когда-нибудь слышали такое слово?»
«Но у них заводы», — настаивал Виккерс, не обращая внимания на вопрос. «Там, где производятся вечные лезвия и прочие вещи. Им нужны люди для работы там».
«Они используют роботов. Недавно они начали делать машины, вечные автомобили. Вот тут есть один завод, но все делают роботы. Вы знаете, что такое робот?»
Виккерс утвердительно кивнул. «Еще один вопрос. А как обстоят дела с аборигенами?»
«Аборигенами? Ну, жителями этой земли, если они есть».
«Здесь никого нет», — сказал Эндрюс.
«Но во всем остальном эта земля похожа на другую землю», — настаивал Виккерс. «Деревья, реки, животные...» «Нет здесь аборигенов», — убеждал Эндрюс. «Ни индейцев, ни других».
«Вот где, — подумал Виккерс, — кроется отличие этой земли. Маленькая деталь, которая коренным образом меняет все. Когда-то произошло нечто, что помешало дальнейшему росту человека. Какой-то незначительный инцидент. Просто не блеснула очередная искорка разума. А потому здесь никто не высекал искры из камня, не обращал этот камень в орудие, ни в одной грубой душе не зажглось яркой радости, которая спустя некоторое время превратилась в песню, или в картину, или в роман, или в поэму.
«Вот мы и дома», — сказал Эндрюс.
Они миновали изгородь и пересекли лужайку перед домом. Их встретил веселый гомон, и полдюжины ребятишек скатилось с холма вместе со стаей лающих собак. В дверях бревенчатого дома показалась женщина и посмотрела в их сторону, прикрыв ладонью глаза от солнца. Она приветливо помахала им. Эндрюс тоже махнул в ответ, и тут их окружила стайка голдящих ребят и лающих собак.